Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». И, как обычно, в это время в студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня, как всегда по воскресеньям, мы говорим на тему «Христианин в обществе». Говорим о служении мирян в церкви, которое далеко не всегда предполагает, что человек служит где-то в храме. Как вот пишет апостол Павел, служения различные, очень различные, и можно служить церкви, занимаясь самыми разными делами. Вот наш сегодняшний гость Антон Черепанов. Антон, добрый вечер.
Здравствуйте.
Антон – музыкант, терапевт, клинический психолог, руководитель Центра социального добровольчества Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. И та специальность, которой вы занимаетесь, да, Антон, называется музыкотерапией.
Да, музыкальная терапия.
Да, вот, наверное, первое, о чем надо вас спросить, это что же это такое?
Очень интересно, да.
Музыкальная терапия звучит немножко странно, и если человек никогда с этим не сталкивался раньше, ну, приходят какие-то ассоциации в голову, вроде, знаете, целителей,
да,
использующих,
да, да,
особенные инструменты. Это отчасти верно, потому что, ну, такие традиции использования музыки и искусства в целом, они, конечно, глубоко в культуре где-то укоренены и в истории. Но я все-таки такой академической парадигмы, научной, можно сказать, приверженец. И мой путь в музыкальную терапию, он как путь соединения моего образования клинического психолога и моего призвания, связанного с музыкой.
Uh-huh.
Вот я играю на самых разных музыкальных инструментах, флейты, гитары, фортепиано, пишу музыку, пою, конечно. И в какой-то момент, вот еще будучи на практике студентом-психологом, я обратил внимание, что у постели больного, когда нет слов, приходит музыка, и это порой лучше даже. И вот как раз по просьбе некоторых пациентов стал более уверенно внедрять это в свою практику. И знаете, когда тогда это еще было сопряжено с такой дилеммой относительно профессионального самоопределения. Для меня музыка очень важна была, творчество и все в этом духе. А в то же время и хотелось вот помогать людям вот в медицине, как-то в здравоохранении, в социальном служении тоже участвовать. И тогда вот это словосочетание «музыкальная терапия». Я думал, что мне его не иначе, как Господь вложил в сердце. Тогда полез в интернет, и на русском языке практически ничего не было на эту тему, но на английском оказалось, что вот уже с 40-х годов эта специальность существует в Европе, в Америке, и готовят таких специалистов, когда вот в Первую мировую войну, наверное, обратили внимание, что при реабилитации раненых с фронтов приходят музыканты в клиники, и они играют, состояние улучшается. И врачи тогда внедрили это как постоянную практику, а впоследствии этих музыкантов-волонтеров обучили, ну, каким-то необходимым специальностям, связанным с медициной, психофизиологией и так далее, ну, коммуникации с пациентами. И потому что все-таки это, ну, не каждый музыкант может это сделать, это требуется какая-то подготовка. Вот, и так возникла музыкальная терапия. Я учился этому и продолжаю учиться до сих пор.
Интересно, ведь вот у нас тоже на фронт ездили, там Клавдия Ивановна Шульженко ездила, давала концерты перед
поддержать
бойцами.
Боевой дух, да.
Да, угу. Это вот тоже из этой же серии, как вы думаете?
Не совсем. Мне кажется, поддержать боевой дух – это эффект музыки сам по себе. Мы знаем эти марши военные, барабанные, знаем эти флейты духоподъемным, воздействием обладающие. Все-таки о терапии мы говорим, когда есть какая-то патология, когда есть какая-то боль, какая-то рана. Ну, например, музыка-анестезия. Это мощный эффект, ее применяют даже в операционных.
В родах.
В родах. Вот, и музыка, конечно, для нас что-то неземное совершенно. И в этом смысле она как бы дает человеку облегчение, всегда как-то связывает человека с духовным миром. Но не каждая музыка обладает этим свойством, конечно. И поэтому вот о музыкальной терапии мы можем говорить очень и очень много, и мне очень приятно сегодня говорить с вами об этом. Это действительно, как вы меня представляли, наверное, какой-то путь моего служения.
Антон, а какие истории были в вашей вот этой именно музыкально-терапевтической практике, которые, ну, закончились хорошо? Пришел человек, например, ну, с ПТСР, допустим, посттравматический синдром, и говорит, что вот что мне делать, а вы ему предлагаете музыкальную терапию. Так это происходит? Или все-таки степень диагнозов, она несколько меньше, несколько проще, которая поддается музыкальной терапии?
ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство, оно вполне уместно. Я, конечно, вспоминаю вот именно по этому диагнозу историю. У меня дипломная как раз была защищена на эту тему. В группе был такой пациент, у которого было ПТСР. Он ветеран вот, афганской войны. И на очередной такой реабилитации находился в психиатрической больнице. Музыкальная терапия не то, что помогла ему. Это был человек, который, ну вот просто на наших глазах как бы оттаял. Будучи военным таким человеком в выправке, достаточно авторитарный, не очень хорошо чувствующий других людей, он был как бы трудным участником в группе, и никто не мог ему дать такую обратную связь, которая бы как-то немножко скорректировала его способ общаться, да, вот эту атмосферу эмоциональную. Когда мы играли, а мы использовали метод импровизации недирижируемый, это когда в центре круга лежат разные инструменты, какие-то барабаны, шейкеры, погремушки, ну, не знаю, может быть, лира или там укулеле, что-то еще, колокольчики, конечно. И он вот выбирает себе барабан, самый большой, самый яркий, конечно же, и начинает на нем играть так, что, ну, колокольчики.
Понятно,
и
да.
Лиры, ну,
уходят на второй план.
Да. И мы потом, мы делаем запись, а потом слушаем ее и делимся своими впечатлениями. И этот человек с совершенно серьезным видом спрашивает, это кто так на барабане громко стучит? И все такие...
Что?
Это вы играете? И он действительно начинает понимать, что это он играет. И это был такой момент встречи с собой, с собой в напряжении, с собой вот в этой вот как раз агрессии выправке, такой, да. Ну, агрессии даже, да, в чем-то. Безусловно, выражение вот всего того напряжения, которое у него копилось долгие годы внутри, из-за которого он агрессировал на своих близких, на свою семью, в общем, из-за которых и очередной раз попал, будучи госпитализированным. Но этот эффект не был долгим, потому что на таком этапе уже интеграции этого опыта после группы мы с ним беседовали, и он рассказал о том, что вообще его мотивацией прийти на лечение было подтвердить свою инвалидность, потому что он, будучи ветераном, получает там какие-то дотации, и для него это важно. Да? И какой бы ни была как бы позитивная динамика, да, всегда есть какая-то, ну, что называется, вторичная выгода от заболевания. И в этом случае это, конечно, далеко не самый успешный такой кейс, как мы говорим в научных кругах, обсуждая истории людей. То есть этому человеку, конечно, помогла бы музыкальная терапия, но у него, я почему о нем так много говорю, потому что это был тот человек, у которого динамика показателей, связанных, ну, вот с улучшением состояния, была минимальной, то есть у него там, ну, зашкаливали, конечно, показатели по тревожности, депрессии, и они примерно остались такими же, хотя я видел, что человеку, правда, стало лучше, и вот дотошно разбирался вот именно в этом случае. Но, конечно, не только по ПТСР, мы работаем и с детьми, дети с аутизмом, дети с другими ограничениями по здоровью, дети с ДЦП, гиперактивностью, это и взрослые, большой очень спектр каких-то психических нарушений, депрессии, там, биполярное аффективное расстройство, разные там стрессовые ситуации, да, впрочем, то же самое эмоциональное выгорание, истощение, с которым часто встречаются люди, особенно живущие в мегаполисе, кто много работают и мало отдыхают.
Вот вы знаете, я это слушаю все сейчас, и у меня такая грусть на меня нападает, потому что, ну, действительно, это на каждом шагу сейчас, да, депрессии, тревожные расстройства, ПТСР, послеродовые депрессии, биполярные расстройства, цикотимия, все прочее, прочее, прочее. И вот здесь возникает вопрос, Антон, конечно, к вам как к христианину в первую очередь. Где здесь здоровая Божья часть человеческой души? Где здесь образ Божий, и возможно ли по теории Виктора Франкла, да, выйти здесь из позиции жертвы и вступить в позицию силы?
Очень трудный вопрос. У меня нет ответа на него.
Может быть, у вас есть какие-то мысли по этому поводу, потому что вы постоянно соприкасаетесь с этой проблемой психических расстройств, каких-то временных недомоганий.
К сожалению, эти недомогания не временные, они приобретают хронический и в основном неизлечимый характер, если мы говорим о психиатрии. Наверное, искра Божия в той радости, которую я вижу, когда мы встречаемся с человеком. Это радость встречи с музыкой, ну, потому что музыка дает нам такое контактное поле, в котором мы можем действительно отбросить немножко свои ограничения, ну, где-то забыть или, как минимум, отвлечься от тех проблем, о которых мы говорим. Ну, а как максимум, все-таки мы встречаемся в том, что больше болезни, в том, что является духовной силой человека, в том, что от Бога.
Вот если рассуждать об этом глубже, то мне кажется, что человеку с психической нестабильностью, да, расстройством или диагнозом сложнее всего это в себе принять. Мне кажется, куда проще принять свою сломанную руку, чем сломанную психику. Я понимаю, рука и психика — это разные вещи. Ну, какой-то, да, физический недуг и сломанная психика — это все-таки разные вещи. Может быть, я ошибаюсь. Антон, вы помогаете людям как-то это в себе принять и с этим жить? Потому что тут сама борьба с этим заболеванием внутри себя, непринятие его, ухудшает его течение и вгоняет человека в дополнительное уныние. Вообще тогда какая-то просто беспросветная история
люди
получается.
Люди просто не лечатся из-за этого, поскольку не принимают свою болезнь, не часто
принимают,
отказываются
лечиться. Не
принимают,
им кажется,
лечиться,
что
да.
Все виноваты, либо кто-то вокруг виноват, либо я просто, на мне можно крест ставить толку, нет, мне это не поможет, либо еще что-то.
Кир, вы правы совершенно, как будто сами тоже имеете опыт или, по крайней мере, учились в этой сфере. Анозогнозия — это отсутствие у пациента критики к своему состоянию в случае с психическими болезнями. Это та пелена, которая застилает человеку глаза не только при взгляде на окружающий мир, но и, к сожалению, при взгляде на самого себя.
А когда критичность сохраняется, это уже невроз все-таки, это уже не глубокая психиатрия?
Вы знаете, все-таки и психическую патологию вроде шизофрении и других психотического уровня расстройств или пограничных расстройств тоже можно осознавать до какой-то степени. И мы знаем прекрасные примеры компенсации, когда человек вопреки своей болезни все-таки реабилитируется и, например, помогает другим, описывая свой опыт. Мы знаем среди врачей таких, ну вот синдром Кандинского, синдром психического автоматизма был описан врачом-психиатром, который сам, к сожалению, покончил с собой, потому что вот в этом как бы приступе, да, голоса, который ведет его и приказывает, ну, это синдром психического автоматизма еще его называют. Да, вот такое непоправимое можно совершить.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Антон Черепанов, музыкальный терапевт, клинический психолог, руководитель Центра социального добровольчества Российского православного университета Святого Апостола Иоанна Богослова. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Антон, вот завершая вот эту печальную ветвь разговора про психические заболевания, которые заканчиваются трагично, совершенно необходимо, мне кажется, задать следующий вопрос. Но ведь с духовной точки зрения святые отцы, вот эти голоса и все прочее довольно просто и конкретно объясняют, что существуют не только, да, светлые ангелы, Господь, святые, Пресвятая Богородица, но также есть, существует добро, существует и зло, таков закон нашего мира. И, ну, честно говоря, как бы вот... Вот если открыть книгу святых отцов, там тебе будет четко сказано, что если тебе, ты слышишь какие-то голоса, ну, это однозначно бесы. Как вы, как христианин, сейчас могли бы это объяснить вот с точки зрения христианской психиатрии?
Христианской психиатрии как таковой-то, ну, мало. Ее практически нет. Ну, вот насколько помню, Авдеев в книге «Проблемы формирования христианского отношения к психическим болезням» пишет об этом диалоге психиатра, врача прежде всего, да, который имеет такое, естественно, научное понимание человека, как бы биологический подход. Все-таки должен общаться со священником, который понимает духовный, как бы смысл смысл, духовную причину этой проблемы. И каждая проблема, она в себе, в зачатке, по крайней мере, содержит и решение. Если человек искушаем бесами, то путем выздоровления, путем излечения, конечно, становится Господь, молитва и призывание святых отцов, Господа Богородицы. Но ведь представьте себе, что вот сейчас я начну пациенту психиатрическому объяснять это. И
только ухудшится состояние.
Ну, есть даже такие проблемы, как бредовая интоксикация на религиозной почве. И это очень широко распространенная проблема. К сожалению, они тоже не слишком говорят в церковных кругах. Ведь как может быть патологичным то, что от Бога? Да, вот. С другой стороны, мы на это посмотрим. Угу. Как может быть, ну, скажем, религиозный психоз? Но его просто быть не может, потому что все, что от Бога, это свет. Но мы на практике все-таки сталкиваемся с тем, что искаженное сознание человека, оно не способно воспринять эту идею, и только молитва другого за него в данном случае сработает, безусловно. Ну и мы таким образом еще давайте поднимемся на немножко более абстрактный уровень понимания вообще любой психической проблемы, как и психического здоровья. Она био, психо, социо, духовная. Да, вот на сегодняшний день в науке принята такая четырехчастная модель понимания человека. Био — это значит вот человек, да, то есть прежде всего, ну, там, имеет какие-то мозговые процессы, биохимию, и действительно, может быть, иногда нужно попить таблетки, чтобы эти голоса ушли.
Да.
Но при этом понимать, что еще и важно психологическое, да, разобраться в там, семейной ситуации, в мыслях, эмоциях человека. Социальное — это его окружение, кто рядом с ним находится, имеет ли он такую опору. И, наконец, духовное, когда уже действительно сам Господь вмешивается в ситуацию и помогает человеку тот или иной недуг преодолеть.
Здесь есть, конечно, еще такая тема, тоже неудобная несколько для рассуждения, что многие там какие-то феномены, связанные с нашей верой, да, они, в общем, ну, их можно попытаться объяснить с точки зрения психиатрии вполне себе, да, там взять явление Господа апостолу Павлу, да, тогда еще Савлу по пути в Дамаск. Вот как на это можно посмотреть? Глазами верующего человека это было, естественно, откровение, да. Глазами психиатра это вполне, ну, мог быть какой-то психоз, да, или галлюцинация, да. Ну вот, и в принципе есть, конечно, соблазн, ну вот, попытаться объяснить, вот, ну как бы так физиологически многие вещи, которые мы воспринимаем все-таки, ну как действительно, как момент вот откровения, вот это тоже некая такая... некое искушение для человека, который в этой области вращается, правда ведь?
В противопоставлении духовному, материальному, вот всегда важно понимать, что эти грани как ну, не две, их значительно больше.
Больше.
И как минимум, вот говоря о биологии и духе, важно говорить еще и о психологии, и о социуме, да, об обществе в том числе. Ведь можно и с социальной точки зрения эти феномены объяснить, скажем, культурно-исторический момент,
ну, да,
да. Когда начало 20 века, да, вот в Европе как раз вот активно возникла психотерапия, и многие авторы на эту тему высказались, ну, в том числе основатели психотерапии, за что часто вообще психотерапию критикуют воцерковленные люди, что она как бы объясняет идею Бога, ну, вот неким там проекцией суперэго, да, вот такой родительской фигурой, да, вот сверхя, которая вот идеализирована до какой-то степени. И когда человек разбирается с этим, это действительно такой для него вызов в какой-то степени преодолеть вот такое мирское понимание, и уже речь идет не о воспитании, а об индивидуальной встрече с Богом, которая, безусловно, для каждого христианина является самым ценным, ценнее, чем догматы или какие-то каноны, уставы и прочее.
А как, Антон, у вас произошла вот эта вот, ну, если позволите так спросить, да, встреча с Богом, такое громкое слово, но все равно она так или иначе происходит у любого христианина в той или иной форме. Так ведь, вот как это было у вас? Как вы вошли в церковь?
Вы знаете, это история классная и в то же время, конечно, немножко такая для меня личная. Классное в том смысле, что я выступал на бардовском фестивале, и у нас там вот среди членов жюри был батюшка, который после моего выступления подошел и сказал: прекрасный бас. Милости просим на клирос. И что такое клирос, и куда вот он меня зазывает. Я, будучи там 20-летним таким юношей, не совсем понимал, но именно тогда я вот и пришел в храм уже в сознательном, конечно, возрасте.
То есть воспользовались приглашением?
Да. Я пошел петь, потому что, ну, для меня это понятно, важно, а петь Богу, служить Богу пением, ну, вообще у меня не было такой идеи никогда, я думал, что служить можно только в алтаре. И, ну, вот этот как бы такой с внешней точки зрения, но с внутренней это был еще тот важный переломный момент, когда я искал, наверное, я искал действительно такого духовного опыта, и во многом на меня повлияло мое образование клинического психолога и психотерапевта, я искал его не там, экспериментировал с психоделиками, там, в общем, разными наркотическими веществами, и в какой-то момент я понял, что я нахожусь на грани смерти, вот в действительно таком чисто физически, да, но и духовно это был очень важный момент, потому что это был такой кризис, да, вот это был тупик, ну, за которым ничего не оказалось, но...
А как вы это поняли, что за этим ничего как бы нет дальше?
Ну, потому что это не дало мне состояние целостности, за которым я, в общем, и пошел в этот опыт, в эти эксперименты. А придя в храм, эта целостность практически сразу же появилась. Как ощущение, как некое внутреннее, субъективное чувство. Уже не нужно было что-то искать, было такое ощущение, что я уже все нашел, и это все, оно вот, Царствие Божие внутри нас есть. Вот я это в себе почувствовал, и, конечно, очень благодарен тем людям, которые, ну, меня там встретили в храме. Они никак не критиковали там, ну, какой-то мой, скажем, странный образ жизни или там какие-то мои странные мировоззрения. Я был тогда там с пирсингом, с длинными волосами, каким-то совершенно отъехавшим с точки зрения такого человека церковного стереотипно.
Вам проще сейчас работать с зависимостями, исходя из этого опыта?
Безусловно. Больше того, я с зависимостями работал не так много и только сейчас начал понимать, насколько это важно, потому что, ну, я действительно в этом смысле человек, который peer-to-peer, то есть на равных, да, может быть, с человеком рядом находясь, потому что, ну, до какой-то степени я отрицал в себе этот опыт и мало о нем говорил уж в публичном пространстве никогда, потому что стеснялся, потому что тоже боялся какого-то осуждения. Теперь я понимаю, что это моя сила, и она действительно только для того и дана, чтобы помогать другим и как бы помогать им выходить из этого.
Дорогие друзья, буквально на несколько секунд мы прервемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».